Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 30 января, понедельник. Сегодняшний выпуск вот о чем. Россияне пытаются выстроить окружение вокруг Бахмута. Зачем России контроль над Угледаром? В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали завод Министерства обороны Ирана в городе Исфахан, который специализируется на производстве боеприпасов. Помощник главы города по вопросам политической безопасности заявил, что атака якобы была неудачной. Цитата. «Один из беспилотников был поражен средствами ПВО и сбит, а два других попали в оборонительные ловушки и были уничтожены». Он добавил, что в результате удара была повреждена крыша завода, обошлось без жертв и предприятие продолжает работу. В тот же вечер в социальных сетях сообщили о звуках взрывов и пожарах в других городах страны. В Тегеране, в городах Дисфуль и Решт, а также о сработавшей сирене ПВО на авиабазе Хамадан. А на заводе по переработке моторного масла в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан произошел пожар. По словам местных властей, резервуары с нефтепродуктами якобы взорвались из-за жары. Западные СМИ допустили, что к атакам могут быть причастны Израиль и США. В частности, The Wall Street Journal, пообщавшись с официальными лицами США и людьми, якобы знакомыми с операцией, возложил ответственность на Иерусалим. В издании напомнили, что атака случилась на фоне дискуссии между США и Израилем о том, как сделать невозможной разработку Тегераном ядерной бомбы. Британский Королевский Объединенный Институт Оборонных Исследований сообщил, что вблизи Исфахана расположено иранское предприятие Shahed Aviation Industries, производящее дроны «Камикадзе» Shahed-131-136. Их Россия, напомню, получила у Ирана и использует для атак по Украине. Цитата. «Взрывная ночь в Иране. Дроновые ракетные производства. Нефтепереработка. Украина же предупреждала». Отреагировал на взрывы советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Сегодня в студии мы поговорим о том, кто атаковал военный завод в Иране, союзники России в войне против Украины и почему именно сейчас. Почему Тегеран никого не обвинил во взрывах в Исфахане. И как перенесение боевых действий на территорию Ирана повлияет на его вовлеченность в войну с Украиной. Сегодня с нами будут военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самуси, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите к нам в Viber, его номер +38 095 151 95 05. По этому же номеру можно и звонить в наш эфир по Телеграму. Ждем ваших звонков. Звонить можно будет совсем скоро. Ну а начнем нашу программу традиционно с обзора того, что произошло на Восточном фронте. Давайте посмотрим.
Бахмут. Здесь очевидны попытки войск России выстроить вокруг города кольцо. Они прорываются с одной стороны к трассе Бахмут-Константиновка, уже штурмуют село Ивановское, стоящее на этой трассе, а с другой атакуют село Васюковка в направлении трассы Бахмут-Славянск. Кроме этих сел, в прошлые сутки, по данным Генштаба, армия Украины отбила атаки на Раздоловку и Поросковьевку, это север от Бахмута, и Озаряновку, Курдюмовку, Клещеевку, юг от Бахмута. Deep State добавляет к этому, что агрессор атакует восточные окраины самого Бахмута и село Сокое-Ванцетти на север от города. Это все тоже направление трассы Бахмут-Славянск. Лиман. Здесь за сутки отбита атака на Ямполевское и Белогоровку. По трассе Сватово-Лисичанск, Марьинки и Угледару обновлений нет. Об атаках Генштаб не сообщает. Deep State называет ситуацию в Угледаре и Марьинке контролируемой. Из артиллерии, минометов и танков армия РФ в прошлые сутки обстреляла на Бахмутском направлении 8 населенных пунктов, на Авдеевском 7, села от Лимана до Сватова, Угледар и села рядом с ним, Великую Новоселку и Нескучное.
Харьков провел минувшую ночь под обстрелами. Ракета Российской Федерации попала в жилой дом в центре города, в Киевском районе. Погибла пожилая женщина, и трое жителей были ранены. Ракеты повредили крышу и перекрытие между четвертым и третьим этажом здания. Четвертый этаж фактически разрушен. Предварительно россияне стреляли из ракет С-300. Недавно освобожденный Херсон также продолжает переживать прилеты, и в воскресенье агрессор поразил в городе областную клиническую больницу. Погибли, по данным областной администрации, 3 человека, 6 были ранены, среди них медсестра. На выходных российские войска ударили и по жилому кварталу Константиновки Донецкой области. Предварительно ракета С-300 разорвалась в воздухе. Мой коллега Сергей Гроботенко побывал на месте.
Ну, попередньо встановлено, вірогідно, що С-300. До медичних установ звернулося 6 осіб поранених та 3 особи загиблі. Проводяться всі необхідні слідчі дії, працюють рятувальники, поліція, прокуратура. Фіксуємо наслідки завданого удару.
Я борщ хотіла варити. Слышу, я на першому етажі. Мені замки полетіли, окна цілі. Ось
так. Ну, вас не поранило хоч? Нормально все?
Так, все нормально. Діти приїхали, не знаю, хочуть мене забрати. Не знаю, їхати чи ні.
Окна улетіли в квартирі лежать, дверь балконная в квартирі лежить. В общем, нет окон, балконов. Двери живые, мы живые. Нас дома не было. Соседи здесь пока все живые. Друзья забирают нас. А так. Мы вообще не отсюда. Мы с Донецка с 2014 года здесь живем.
Разлетело все. С этой стороны разлетело. 85 лет прожила и начинает голову морочить. Боже мой, боже мой. Не, немец водил нас по улице маленьких, а это своих убивает. Спасибо.
А в селе Богоявленко, недалеко от Угледара, побывал на днях мой коллега Роман Погулич. Богоявленку тогда как раз обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град». Снаряды упали на жилые дома, а один из боеприпасов попал в дом, где располагались украинские военные, к счастью, без погибших и раненых. Репортаж Романа из села, которое держит оборону.
Уезжать надо, разбило все. Где мой мать? А? Ты за Денисовича сейчас. Я перезвоню тебе.
Ты а коли прилетел?
Ты півчаса ось назад. Сейчас 10 минут второго.
Як ви встигли взагалі в підвал? Це ж воно одразу почало прилітати?
Ну, вони ж спочатку так як пристрілочні. Прицілялися, а тоді вже ж пустили. Я типу чую, заховався. А так би.
Я вже не було відомо. Пішов на кінці, де знаходить. Мого будинка вже немає. Да, мій взагалі 1 марта авіації залетіли, розбомбили все. Це я в дочки прикочую год. І ще й снаряд залетів, ось нема будинка, ще залетів снаряд і в хаті впав і не зірвався. І що тепер робити з таким людям? Дивися. 70 років прожив, не думав, що таке творинка буде.
Ніхто не постраждав, не знаєте?
Та ну, вроді ні, там вон ще й далі пожар.
Догорає військова вантажівка, як кажуть бійці, які знаходилися тут власне, під час удару з градів. Втратили майно, але немає серед людей загиблих і поранених, всі вціліли.
Спекотно. Ми тільки змінилися, прийшли з передової. Перший день був відпочинку. Я спав в хаті якраз, коли все почалось. І Напевно, вже спати сьогодні не буду точно.
Диви, п***а.
Так, хлопці, навіть не треба старатися.
Я ебану. Давай!
САУ прилетіло, а потім градами насипали. І нехороші люди в скалі. Дуже великий розльот і незрозуміло, куди попаде. Коли летить перший раз попадає, незрозуміло, куди попаде наступний снаряд. І сховатися тяжко. Тут лотерея.
Я взагалі не вийшов все-таки.
Ракети будуть так.
Итак, это была Богоявленка, репортаж оттуда, Романа Погулича. Это поселок неподалеку от Угледара. Ситуацию вокруг самого Угледара обсудим с моим коллегой Александром Денченко. Он гость нашей студии. Саша, здравствуй.
Всем привет.
Саша, ну ты рассказывал уже, чем так важен Угледар для российских войск, что они его штурмуют уже несколько месяцев, не считая с потерями. Давай напомним, что-то изменилось.
Ну, действительно, мы впервые начали говорить о том, что большие потери несут российские войска при попытках штурма Угледара где-то в начале ноября 2022 года, когда сами даже вот российские пропагандисты, военные корреспонденты, так называемые, начали бить тревогу, рассказывать о том, что там несут большие потери, потому что бездумно бросают людей, российских военных, на штурм Угледара из окружающих населенных пунктов. Дело в том, что сам Угледар представляет собой такую достаточно удобную для обороны позицию. Это посреди вот такой обычной Донецкой степи стоит небольшой городок, который представляет из себя практически полностью городскую высотную застройку. То есть получается, что на открытой местности к нему, ну, то есть подойти к нему можно только через открытую местность, в то время как защитники его находятся под прикрытием зданий, которые вот стоят в степи. И тогда, еще в ноябре 22 года, разговоры шли о том, что штурмом города занимаются подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации. Именно они тогда несли большие потери, и в Приморье тогда даже такая была своего рода, можно так назвать, акция протеста, да, там жен, матерей, сестер, людей, которых отправляли оттуда на штурм Угледара, когда они у местной власти спрашивали, что там происходит с их родными. Ну, как это постоянно бывает в таких случаях с российскими военными, это все было такой эпизодический момент, который там буквально через день уже исчез из информационного пространства. Дело в том, что Угледар находится на такой позиции, что после него, я вот прошу режиссеров даже показать карту, мы специально подготовили, то есть Угледар открывает сам по себе дорогу, например, на Марьинку. И в случае взятия Угледара, то есть открывается дорога на Марьинку, которую и так усиленно штурмуют российские войска уже не первый месяц, она находится на позициях прямо возле самого Донецка. То есть если будет еще с одной стороны подход российских войск по этой дороге к Марьинке, то, конечно, сложно себе представить, как ее будут удерживать. Второе направление от Угледара – это на Курахово. Город, в котором расположена теплоэлектростанция, это вообще такой важный узел на этом участке фронта, один из крупнейших городов вот на этом направлении и вообще в свободной части Донецкой области. И после Угледара следующим идет Курахово. И Великая Новоселовка, тоже населенный пункт, на который могут направить все свои усилия российские войска в случае взятия Угледара. Опасность здесь заключается в том, что в случае направления Великой Новоселовки российские войска могут обойти с тыла вот эти вот украинские подразделения, которые стоят вдоль вот этой линии разграничения, которая находится возле агломерации Донецк и Горловка, которая в принципе не сильно изменилась даже после 24 февраля 2022 года. То есть она очень похожа на ту линию разграничения, которая была и до этого с 2014 года.
Ну вот Угледар и Бахмут, такие традиционные уже сейчас в последнее время горячие точки. Что захватить с твоей точки зрения для россиян сейчас важнее, где продвижение для них важнее? Ну, наверное, в таком оперативно-стратегическом плане.
Ну, как показал пример штурма Солидара, вообще попытки и удачные там захваты даже маленьких сел сейчас очень важны с точки зрения информационной, пропагандистской, возможно, даже политической для российского руководства, там, наверное, в Кремле они отчитываются о своих успехах в информационном поле. Мы помним вот это противостояние Генерального штаба России и ЧВК «Вагнер» по поводу того, кто там захватил Солидар. И мне кажется, вот это вот направление именно захват Бахмута для россиян больше важен, но с такой с информационной, пропагандистской, идеологической точки зрения. Почему? В случае даже захвата города теоретического, дальше встает следующая вот эта вот оборонительная линия, которая находится на уровне Константиновки, Краматорска, Славянска. То есть, если мы учитываем, знаем, что штурмовали Бахмут там уже больше, там, чем полгода, то понятно, что не меньшей кровью, а большей, и временем обойдется следующая оборонительная линия, на которую тут же выходят российские войска. А вот с точки зрения Угледара тут все сложнее. Как я уже говорил, мы показывали эту схему, что город находится в открытой степи. И, грубо говоря, после гипотетического, да, захвата Угледара, мы будем так говорить, да, вероятного, возможного, да, то дальше открывается открытая местность, и нету такой какой-то точки или линии обороны, которую можно бы было сейчас украинским войскам немедленно опереться. Я думаю, что предполагаю, да, что в украинском командовании думают об этом, рассматривают варианты, какие-то линии укреплений, но нету такой вот городской урбанизированной местности, на которую можно было бы опереться в случае продвижения российских войск.
То есть бахмутское направление важно более в пропагандистском смысле, там пожирнее города идут дальше, да, ими можно будет оперировать, а угледарское чисто с оперативной.
С оперативной точки зрения.
Спасибо большое, Саша. Александр Демченко был гостем нашей студии. К нам присоединяется Михаил Самусь, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, ну вот в последнее время мы видим, что активизировались боевые действия, и все они на восточном направлении. Вот украинский генштаб говорит о том, что на четырех направлениях агрессор пытается идти вперед. Вот интересно ваше мнение, что там сейчас происходит, чего добиваются, какие возможности, потенциал появился сейчас у российской армии, что вот они активизировали боевые действия. Давайте пройдемся по вот этим горячим точкам, как вы их видите.
Ну, на самом деле, это не то, что потенциал появился, это то, что появляется все больше и больше обеспокоенности у лично Путина и его команды, скажем так, в том, что нет успехов. И если мы немножко отмотаем назад, возвратимся где-то в сентябрь прошлого года, когда Суровикин, Пригожин, Кадыров и другие ребята обещали ему, что они выполнят все же его вот эту заветную мечту и оккупирует полностью Донецкую и Луганскую область, он им это предоставил. Более того, Суровикин обещал ему еще и фактически перелом на фронте за счет того, что будет достигнуто уничтожение энергетической инфраструктуры в Украине, будет кризис, Украина начнет валиться, Европа точно так же, и в результате где-то к концу года будет не только оккупирован весь Донбасс, но и состоится перелом на фронте. Ну, естественно, ничего не произошло. Более того, эта команда сейчас находится в таком странном положении. Они пытаются продолжать какие-то еще агонии, я бы так сказал, тот же самый Пригожин, в том числе на разных участках фронта. Но их позиции явно пошатнулись, и сейчас больше Путин приподнял так демонстративно именно группу Герасимова, Шойгу, более традиционных, регулярных войск, и они вот теперь выполняют ту же самую задачу, на самом деле. Оккупировать Донецкую и Луганскую области. Дело в том, что сейчас уже речи о каком-то переломе явно не идет, потому что если мы вспомним, что мы прогнозировали, например, опять же, в ноябре-декабре прошлого года, что Россия на фоне вот этих неудачных, в принципе, ракетных ударов, которые не имеют никакого смысла с военной точки зрения, все же теперь вернется к идее новой мобилизации, подготовит новые резервы и где-то к концу февраля, когда будет готова местность, попробует создать ударную группировку в Беларуси, ударную группировку где-то, возможно, в районе Харьковского направления и опять попробует ломать Донбасс. И вот на таких разных направлениях попробует раскачивать украинское командование, украинскую оборону и попытается опять сломать стратегическую картину. Потому что сколько бы кто не бился головой о какие-то села, но если ты не имеешь не то что стратегической инициативы, а даже оперативной инициативы, все это вообще никакого смысла не имеет. Но можно штурмовать разные села, но если ты не имеешь вообще операции, задачи на операцию, кроме каких-то мифологических идей, а давайте оккупируем Донецкую область. Ну давайте, но для этого нужно много чего сделать. Чем они занимаются на самом деле даже не с 24 февраля прошлого года, а с 2014 года. И пока успехи у них такие себе. Поэтому что сейчас происходит? Насколько я понимаю, Герасимов пытается создавать видимость и очень сильно работает и ПСО по поводу подготовки наступлений на различных направлениях, формирования мобилизационных ресурсов, хотя, опять же, нет фактуры, которая подтверждает, что идет действительно набор там еще 300 тысяч человек, а меньше там нету смысла, им нужно действительно иметь сейчас группировку 300-500 тысяч человек, чтобы попробовать повторить то, что они пытались сделать уже несколько раз. И на фоне этих вот этого нагнетания очень четко просматривается конкретная задача. Все же проломить украинскую оборону на Донбассе и достичь успеха именно с точки зрения оккупации Донецкой и Луганской областей. И после этого можно уже выходить на какое-то объявление победы. Я сейчас не оговорился. У Путина на самом деле очень мало времени осталось. Ну, буквально там несколько месяцев до того, как экономика совершенно будет валиться. Международное положение совершенно станет уже очень серьезным и тревожным. Посмотрите, что происходит с Ираном, а это только начало. Это только начало этих глобальных процессов. И ему нужно успеть хотя бы зафиксировать какие-то вот условия, какие-то линии на будущих переговорах. Он может сказать, что в принципе я же и говорил, что мы только помогаем донбасскому народу, как он называет эту часть Украины, и вот мы теперь готовы разговаривать. То есть мы подписываем договор, мы никуда не идем, но вот Украина и Запад должны нам разрешить контролировать эти территории, потому что уже, извините, это по Конституции вот так. То есть он предложит Украине и Западу, когда захватит, попытается захватить, а в его мечтах это выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей, попытаться вот хотя бы вот это вот заявить, потому что других возможностей, ну вот не видно того, что у него есть ресурсы, например, начать серьезное наступление с Беларуси, провести наступление на Харьковском направлении, провести что-то на юге, о чем они постоянно говорят о Запорожье. Нет ресурсов. Да, тактические действия, да. Да, какие-то неожиданности. Ну, например, в принципе-то, кто мешает Герасимову сейчас быстро за неделю собрать группировку десанта штурмовых войск в Беларуси и попытаться высадить десант? Ведь это возможно. В принципе, Киеве. Результаты, конечно, будут смертельные для этого десанта, но попытаться для того, чтобы расшатать ситуацию, возможно.
Михаил, ну про Иран у вас еще спрошу, задам вам вопрос, это очень интересно. Давайте еще немножко о Донбассе. Вот российские оккупанты продолжают отчитываться о якобы успехах на фронте. Давайте посмотрим короткое видео.
Вот деревня благодатная. Деревня зачищена сотрудниками ЧВК «Вагнер». Деревня очищена полностью. Боевой настрой дикий. Бойцы готовы идти освобождать вперед мирных жителей.
Ну, для справки, Благодатная – это совсем близко к Бахмуту, к северу от Бахмута. И там, если смотреть на карту, уже действительно вырисовывается такое окружение сейчас этого города. И на южном направлении фактически уже окружили, ну, полуокружили город, да, и держат под огневым контролем фактически все трассы, по которым вооруженные силы Украины могут подпитывать свою группировку. Михаил, насколько, с вашей точки зрения, ну, вот это, я понимаю, это локальный бой, да, вот такой не оперативный, не стратегического значения, но все-таки реально окружение Бахмута теперь, и когда, с вашей точки зрения, оттуда пора будет выходить, и стоит ли выходить, или стоит, ну, повторить сценарий с Солидаром, держать вот этот вот населенный пункт до последнего, потому что, наверное, это тоже важный кирпичик в обороне Донецкой области перед тем, как придет обещанное Западом подкрепление вооружения.
Ну, во-первых, с Благодатным там не все так просто, как это изображено. Этот человек с каким-то акцентом таким интересным говорил. Но дело в том, что после того, как они объявили о том, что они зачистили Благодатное, потом их зачистили оттуда. И ситуация может быть такая, как в Солидаре. То есть, как бы зачистили, но потом, когда они заходят в эту зачистку, их там самих зачищают. Поэтому я бы уже не говорил о том, что как бы все там решено, украинские войска отошли, готовы к окружению. Там продолжаются очень мощные бои, и, в принципе, идет огромные потери у российских войск. Если вспомнить, что происходит сейчас под Угледаром, дело в том, что если опять же отмотать к ноябрю прошлого года, они уже один раз почти взяли, по их словам, Угледар, потом немножко отползли, потому что понесли, морская пехота понесла огромные потери. То же самое сейчас происходит. Да, они давят, да, понятно, что пытаются они на отдельных участках, на очень узких участках продавливать оборону, и это очень тяжело сейчас для украинских войск удерживать это все под огнем артиллерии и именно вот такими просто адскими штурмовыми действиями, когда противник вообще не бережет свой личный состав, не бережет технику и так далее, бросают все, что есть. Это опять же доказывает, что главная задача, Путин поставил любыми способами, любыми потерями взять Донецкую и Луганскую область, чтобы можно было что-то предъявить, чтобы не выглядеть полным идиотом, когда он рассказывает о целях специальной так называемой военной операции. Поэтому с военной точки зрения пока еще очень рано говорить о том, что Бахмут окружен и Бахмут нужно оставлять и так далее. Украинское командование полностью владеет ситуацией. И я думаю, что ну как минимум вот горизонт неделя можно говорить о том, что никаких шансов у вагнеровцев или каких-то других российских войск там нет. А через недельку мы посмотрим, что будет с самим Пригожиным, например, что будет с вагнеровцами и так далее. Время идет. Время меняется, и обстоятельства, они нелинейно развиваются и в экономике России, и среди политических элит, и среди готовности российской армии так же продолжать вбрасывать в топку этой войны просто вот десятки тысяч человек непонятно зачем.
Михаил, а вы вот сказали интереснейшую вещь о том, что Герасимов, ну и кремлевское руководство раскручивает ИПСО о якобы готовящемся таком большом наступлении Российской Федерации. Я так понимаю, что вы намекаете на западные издания, которые вполне могут, ну, быть такими, как использоваться, да, Кремлем как источник для нагнетания. Вот Bloomberg там об этом сообщал, The New York Times якобы о том, что Путин готовит какое-то масштабное наступление. А в чем суть вот этого ИПСО? Запугать Украину, чтобы вот искали возможности договориться с Путиным перед тем, как получат вооружение. Ну вот расскажите про это. Как вы видите, что вы видите целью этой информационно-психологической специальной операции?
Ну, дело в том, что тут западные издания нельзя обвинять ни в чем. Все журналисты, понятно, пытаются что-то интересное опубликовать, им нужно что-то интересное говорить, и когда они же комментируют, в том числе и российские источники, они же комментируют, в том числе заявления Канашенкова, они вот, когда обращаются за комментарием, они говорят, вот Канашенков сказал то, там, Залужный сказал то, прокомментируйте. То есть, здесь очень легко заниматься ИПСО, когда комментируют явную такую дезинформацию и пытаются сравнивать ее, например, с украинской фактурой или с украинскими источниками. Почему я считаю, что это ИПСО, которое продолжается уже, ну, я бы сказал, несколько недель, когда вот, может, вы помните, когда очень активно раскручивалась информация, что вот-вот пойдут с Беларуси, что вот уже пошли вот колонны и так далее, потом полетели самолеты, потом вот уже белорусские спецназы и так далее. Кроме того, вот на Лиман пошло наступление, потом у них было ИПСО, что на запорожском направлении все прорвали, погнали уже все, уже под Днепром находятся российские войска. Все это делается, ну, понятно, кроме того, что это давление психологическое как на Украину, так на Запад, на украинцев, и так уже почти год войны, понятно, что эти все новости, они являются очень раздражающими с психологической точки зрения. Но здесь есть и четко прикладная сторона, ведь украинскому командованию нужно готовить свои операции, нужно готовить оборонительные операции, чтобы противодействовать вот этому. Действительная цель. Действительная цель России, еще раз повторю, захватить Донецкую и Луганскую область. Это четко, это понятная такая выкристаллизованная цель. А эту цель пытаются затуманить. И затуманить зачем? Чтобы украинское командование, в свою очередь, должно было перенаправить свои значительные силы на Беларусь, это все-таки 1000 километров границы, это не шутки, это для того, чтобы обеспечить вот гарантированную защиту и оборону этого рубежа, но я не знаю, это огромнейшие нужны силы, если так подходить действительно по всей методологии, туда нужно размещать десятки тысяч украинских солдат со всей техникой, со всеми ресурсами и так далее. Потом говорится Харьковское направление, Запорожское направление. На всех этих направлениях, естественно, нужно создавать оборонительные позиции, причем с соответствующими войсками. И при этом еще нужно планировать, я повторюсь, свои наступательные операции, потому что задачу освобождения наших территорий никто не снимал. И опять же Донбасс. То есть все происходит на Донбассе, но при этом раскручивается и ПСО вокруг других направлений, на которые нужно реагировать и нужно проверять информацию. Действительно Россия готовит там наступление? Или это просто демонстрация? Это скачок мангуста или это просто прыжки клоуна? То есть нужно разбираться. Естественно, это занимает время, ресурсы. Разведка должна работать очень качественно. Ну, слава богу, что у нас все-таки разведка вместе с нашими партнерами может использовать различные средства, в том числе спутниковую информацию, электронную, агентурную и так далее. И можно быстро проверять. Вот идет информация. С Беларуси готовится наступление. Можно проверить быстро, сколько сил находится, где перемещаются силы и когда они будут сконцентрированы. То есть я сейчас вот с точки зрения Беларуси, единственная возможность, которую вот я могу смоделировать, это быстро создать именно десант. То есть десантно-штурмовые войска быстро за неделю концентрируются какое-то количество и пытаются высадить десант на различных направлениях на территории Украины. Но это будет самоубийственная такая суицидальная операция. Возможно, ну, в российских условиях это возможно. Путину все равно, сколько там этих десантников погибнет. Возможно, все, да, вот там закинут там 10 тысяч десантников. Вот их закинут, они все погибнут. Но при этом для Украины это будет вызов. Это будет необходимость оттягивать свои войска с других направлений и какое-то время для России выиграть для того, чтобы добиться успехов на Донбассе. То есть вот такие жертвы с точки зрения российской армии я тоже могу, например, ожидать. И в этом ничего удивительного не будет. С точки зрения логики, России давно уже надо было прекратить войну, уйти с территории и как-то пытаться договариваться, сколько заплатить, чтобы хоть как-то потом сохранить страну. Но они идут в пропасть. Поэтому с этими людьми возможно все сейчас.
Ну, раз вы уже так несколько раз вспомнили о Беларуси, там появляются пропагандистские сюжеты, вот такая вот агитка о воинском учете появилась на телевидении Беларуси. Давайте посмотрим отрывок, попрошу вас прокомментировать.
Это повестка в военкомат. Ждали? Подождите! Я хочу вам вручить повестку в военкомат. Знали, что будет такая?
Ну,
ожидаемо это?
Ожидаемо.
Да? Да все это вас не пугает, все в норме, пойдете.
А чего я должен пугаться?
В разговоре выясняем. Кирилл без пяти минут выпускник университета информатики и радиоэлектроники. Будущий программист себя военным не видит, но исполнить воинский долг готов. Глядишь, вскоре вместо скромного парня домой вернется уверенный и крепкий мужчина.
Что там в Беларуси вообще происходит? Какие-то повестки вот раздают, ставят на учет мужчин белорусов. Это, ну, снова такие ложные движения от Александра Григорьевича? Или действительно, теоретически, через какое-то время эти люди могут пойти на Украину?
Ну, есть, естественно, стратегический уровень, есть уровень исполнителей, тактический. Вот на тактическом уровне все происходит действительно с точки зрения подготовки системы к войне. Да, оно еще не вышло на уровень полной мобилизации и тех действий, которые нужно в этом случае осуществлять, но явно команды, еще причем в прошлом году, были отданы для того, чтобы, во-первых, проверить моб-ресурс, то есть всю базу призывников, мобилизованных и так далее, все это проверить и сформировать условия для быстрого, в случае необходимости, быстрой мобилизации, быстрого формирования тех группировок, которые, очевидно, Лукашенко раз 200 пообещал Путину, что если вот нужно будет, то он сделает. Но, естественно, для Лукашенко эта ситуация абсолютно противоречит его интересам. Он не хотел бы в этом участвовать 100%. И поэтому всеми силами пытается от этого отойти. Что интересно, опять же, действия самих россиян, то есть вот эти вот попытки метания Путина то к пригожинским идеям, то к идеям Герасимова, то Кадырова, то еще куда-нибудь, то давайте шахедами бить, они очень много времени забрали. То есть фактически уже год прошел в этих метаниях, и вот если подходить чисто с теоретической точки зрения, Путину давно уже нужно было использовать белорусский вот, фактор для того, чтобы действительно раскачать украинскую оборону. Но из-за того, что Путин немного неадекватен, и слава богу, у него военных руководителей, которые могут ему перечить, видимо, мало, а возможно и вообще нет. Там больше каждый соревнуется, кто какую идиотскую больше идею придумает. Да давайте вот забросаем электростанции, а давайте всех превратим в ЧВК. И на это уходит очень много ресурсов, времени, а на самом деле все это ушло в песок, грубо говоря. То есть результаты никакие. Вот, и этим пользуется Лукашенко, оттягивая возможность. А сейчас, я думаю, уже очень сильно снизив возможность участия белорусских войск, собственно, в наступлении с территории Беларуси, потому что не создан, собственно, в России тот необходимый ресурс, который бы позволил так провести вот такую вот действительно мощную операцию с территории Беларуси. Десант могут провести, какую-то поддержку с территории Беларуси могут они осуществить, спецназ, у них есть свои силы специальных операций. Да, вот какие-то вот движения такого специального характера, быстрого реагирования, назовем так, они могут осуществить. А вот большую операцию с территории Беларуси, ну, сейчас таких каких-то признаков нет. Просто у России нет сейчас ресурсов, чтобы сейчас взять и сформировать группировку там 50-80 тысяч человек и отправить их в Беларусь. Потому что на других направлениях может случиться катастрофа. Ведь украинская эта армия сейчас не находится в ситуации 24 февраля. Украинская армия точно знает, что ей надо. Украинская армия сейчас находится в состоянии накопления сил, концентрации сил, которых в украинской армии никогда не было. И если Россия сейчас попытается отобрать где-то так 50-80 тысяч человек, это не просто люди, это техника, это полностью инфраструктура военная, перенесутся в Беларусь, то этим может воспользоваться украинская армия. Естественно, уже Герасимов этим не может рискнуть. Он, видимо, Герасимов просто говорит: ребята, если я это сделаю, может случиться ситуация, что пока мы будем с Лукашенком танцевать вальс, украинцы выйдут к Белгороду и пойдут дальше. И дальше я не гарантирую, что мы что-то сможем исправить.
Михаил, у вас есть вообще понимание сейчас, что это за мобилизованные в России? На какой уровень у них подготовки? Вот было сообщение о том, что одну из дивизий, которая вот эти месяцы проходила подготовку на полигонах Беларуси, якобы перебросили в Россию, ну а потом на Донбасс. Они уже вступили в бой. Вы понимаете, что они умеют, как они вооружены, вот к чему готовятся?
Ну, дело в том, что мобилизованные российские, они вступили в бой буквально там через несколько дней после мобилизации. Или вы имеете в виду белорусских?
Я имею в виду тех, которые проходили вот эта вот половина, да, там 120 тысяч. Да, и в Беларуси, и в России же на полигонах тоже какая-то часть, она все-таки училась воевать, да, там восстанавливала свои навыки, расчеты формировались там и для артиллерии, и для, я так понимаю, какой-то механизированных бригад.
Ну, опять же, не будем недооценивать врага. Они готовились, они учились. Дело в том, что все-таки уже почти год войны, враг тоже учится. Они, ну, не то, что они не обучаемые, просто у них действительно с командованием плохо. В принципе, любого человека можно научить воевать, особенно при хорошем командовании. Проблема-то у них как раз, вот на что я хотел обратить внимание, дефицит офицерского и младшего командирского состава. То есть можно научить солдат, в принципе, нормально стрелять, выполнять какие-то тактические приемы, действовать в составе отделения, взвода, а вот дальше начинаются вопросы. Кто будет этим всем координировать? Как будет происходить управление? Вы видели, как сейчас происходят боевые действия? Это реальный масштаб времени. Это реальное время, когда командир видит с дрона своих подчиненных, он ими может управлять. Это реально уже такой 21 век, когда так происходит. И вот здесь вопрос, есть ли у России, подготовили ли они таких командиров? Вот то, что мы видели, у вагнеровцы, они на это обратили внимание и не на этом сфокусировались. То есть они вот этими малыми штурмовыми группами занимались, и они вот проламывают украинскую оборону на Донбассе, именно этим занимаются. Огромные потери, они действуют в основном без бронетехники, что, опять же, неадекватные потери несет и неадекватность вообще проведения таких действий с точки зрения задач. Но вопрос к тем мобилизованным, которые прошли вот подготовку, они должны быть на какой-то бронетехнике. Бронетехника, очевидно, уже не первой свежести. Это не информационные системы. Скажем так, как вот спрашивают, чем отличается там Т-62 от Леопарда-2. Ну, потому что Т-62 это просто вот «Жигули», которые просто железо, да, а вот «Леопард-2» – это автоматизированная система, она выглядит как танк, да, просто форм-фактор такой. На самом деле это информационная система, она полностью интегрирована в сеть, и она работает автоматизированно. Определение координат, уничтожение цели, реагирование на ситуацию и так далее. То есть это совершенно другой уровень. Точно так же и здесь. Эти люди могут быть неплохо подготовлены бегать, прыгать, стрелять, но я уверен, что с точки зрения координации управления и железа, это будет низкокачественная армия.
Еще хочу спросить у вас про F-16. Тема эта поднимается сейчас не только на уровне вот сообщений теперь в западных СМИ, а уже официальные лица стран НАТО комментируют возможность предоставления этих многоцелевых самолетов вооруженным силам Украины. Польша готова передать Украине F-16 координации с НАТО. Об этом заявил Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, в Телеграме. Ну и подтвердил премьер Польши Матеуш Моровецкий. Цитата Ермака: «Работа над получением F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их координации с НАТО». Матеуш Моровецкий заявил, что это правда, если НАТО поддержит такое решение. Михаил, ну мы вот видели по поставкам танков, что логистика, возможности для ремонта, наличие техники у союзников – это очень важные такие аспекты, да, которые в фоновом режиме обсуждаются, когда говорят о том, что можно, нельзя передать вот это вооружение вооруженным силам Украины. Вы видите, какие проблемы именно с, в этом аспекте с F-16? Вот, например, говорилось о том, что для вот этих вот истребителей и бомбардировщиков, да, они заодно, для них нужна длинная взлетно-посадочная полоса, и в Украине в условиях реальных боевых действий вряд ли целесообразно строить такие полосы, да. Что еще должны решить? Ну, вот какие вопросы перед поставками? Какие трудности вы видите с этими поставками?
Действительно, F-16 – это особенный самолет. Это самолет все-таки продукт холодной войны. Туда вкладывались огромные деньги. Страна с оборонным бюджетом 800 миллиардов долларов может себе позволить вкладывать в этот самолет любые деньги, и в инфраструктуру, и подготовку летчиков, и само поддержание, действительно, обеспечение, там и топливо особенное, и очень-очень тонкий механизм, я бы так сказал. Но это не главное, как по мне. Дело в том, что можно сконцентрироваться и нашим союзникам помочь Украине для того, чтобы победить Россию. Это все-таки не продолжительный срок. Можно сконцентрироваться и даже передать несколько десятков, а больше там самолетов, собраться и так далее. Мне здесь вот один аспект беспокоит, который, мне кажется, помешал нам передать и даже МиГ-29, которые стоят на вооружении воздушных войск, воздушных сил Польши. Это системы связи и управления, которые находятся, и разведки, которые находятся на этих бортах. То есть, чем отличается вот МиГ-29 от F-16? F-16 – это, опять же, информационная система. То есть, это часть информационной системы, ситуационной осведомленности, разведки, наведения и так далее. И вот эта вот система, она является как бы под контролем стран НАТО разных, с разными политическими мнениями. И одно из таких мнений, что такую систему, которая является закрытой для нечленов НАТО, то есть это система, там есть системы, в том числе и связи, которые не могут передаваться не членам альянса. И вот эта проблема секретности, проблема передачи именно систем, которые находятся на бортах F-16, может быть неожиданной как бы проблемой. Я надеюсь, что ее удастся решить. Возможно, это будут какие-то юридические аспекты, то есть Украину допустят к таким системам, или Украину все-таки сделают каким-то, все же предоставят нам план действий по членству в НАТО и скажут: ну, видите, это почти уже член альянса, поэтому давайте им предоставим доступ к этим секретным системам. Поэтому вот этот аспект может быть важным при обсуждении НАТО, потому что польская сторона не зря говорит, это на усмотрение НАТО, потому что то, что эти самолеты польские, там есть системы, которые являются именно для обеспечения действий сил НАТО. И они не могут в одностороннем порядке передаваться какой-то третьей стране, которая не является участником альянса. Вот это, мне кажется, главный вопрос. По поводу логистики, обеспечения, я думаю, что нет проблем для тех стран, у которых действительно огромные оборонные бюджеты, которые иногда тратятся не совсем эффективно. Немножко сконцентрироваться, сфокусироваться и предоставить Украине помощь не просто самолетами, а вот обеспечить, чтобы они обеспечили нам победу. А дальше мы можем уже говорить, мы можем вернуть эти самолеты после победы. Мы дальше можем уже говорить о развитии совершенно на другом уровне воздушных сил Украины. Можем говорить не об F-16, а о других самолетах, уже о закупках за украинские деньги. Сейчас нам нужно победить в войне. Дальше будем рассматривать вопрос уже по-другому.
Ну и последний к вам вопрос. Уже к нам присоединился следующий гость. Но я все-таки у вас тоже ваше мнение интересно. Такой он больше геополитический вопрос. Да, в ночь на воскресенье неопознанные беспилотники атаковали завод Министерства обороны из Ирана в городе Исфахан, который специализируется на производстве боеприпасов. Заявили местные власти Минобороны Ирана, что якобы никаких там разрушений серьезных нет. Сбиты были беспилотники. Ну и давайте посмотрим одно из видео момента взрыва в городе Исфахан. Взрывная ночь в Иране, дроновые ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала, так отреагировал Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, на вот эти вот взрывы. Ну и отметил британский Королевский Объединенный Институт Оборонных Исследований, что в этом городе находится предприятие Шахет Aviation Industries, которое производит эти вот известные дроны Шахет 131-136, которыми Россия атакует Украину. Михаил, ну вот понятно, там свои расклады на Ближнем Востоке, есть у Ирана немало врагов. Кто, с вашей точки зрения, может стоять за этой атакой?
Мне кажется, что вот Путин со своими идиотскими идеями, он разбудил очень много процессов, в том числе и на Ближнем Востоке. И сейчас, когда Иран пошел на работу с Путиным, не зная, что он идиот, действительно сейчас очень рискует, потому что своими действиями Иран не только, ну, немножко там, я так скажу, позлил своих врагов, но и создал себе новых, причем на совершенно других уровнях. И вот заявление вчера американской стороны, что на столе лежат все варианты.
Энтони Блинкен об этом говорил, да, как решить эту ядерную проблему Ирана, что не разрабатывать ядерную бомбу.
Да, это очень жесткое заявление, на самом деле. Все варианты – это все варианты. Все варианты – это означает в том числе и военный вариант, о чем Байден вообще раньше, ну, то есть администрация Байдена вообще избегала каких-то разговоров, вышли с Афганистана, и тут все варианты по поводу Ирана. Это вообще какой-то действительно совершенно другой тон. И я еще раз повторю, то есть много сейчас, конечно, дезинформации, много ИПСО вокруг этой ситуации, тут сейчас тяжело что-то говорить точно, будем смотреть все-таки по фактуре, но в любом случае тектонические сдвиги начались, и они будут очень интересными, и я уверен, что они будут позитивными для Украины, потому что та ситуация, которая была 24 февраля прошлого года, и сравнивая сейчас, ситуация, в том числе и на Ближнем Востоке, начала меняться. И Иран сыграл очень неумно, когда пошел на сделку с дьяволом вот этим, причем и идиотом, которым является Путин. Он этим себя режим иранский может погубить. На самом деле, я думаю, что это так и случится, но это мой прогноз. Посмотрим, как это будет.
Спасибо вам большое, Михаил, за интереснейший разговор. Михаил Самуй с нами был, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network. К нам присоединяется Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Игорь, ну, пишут западные СМИ о том, что могут стоять за вот этой вот атакой беспилотниками США, Израиль, есть свои там мотивы, да, и обе эти страны обеспокоены ядерной программой Тегерана, сейчас нет никакого контроля за этой программой, да. Ну, если это так, если вот эти вот страны стоят за этой атакой, а почему именно сейчас, как вы думаете, активизировались и Вашингтон, и Иерусалим в плане, ну, вот уже военного воздействия на Иран?
Ну, мне кажется, ключевой вопрос – это заявление самого Ирана о том, что они готовы выйти из конвенции о нераспространении ядерного оружия. То есть это, конечно же, сигнал, который еще, ну, как минимум, американцы не могут игнорировать. Я понимаю, что, скорее всего, иранцы блефуют. Но слишком большие ставки, и поэтому очевидно принимается подобное решение, чтобы заставить все-таки, то есть поставить перед Ираном очевидную дилемму. Или же дальнейшее ухудшение политической, экономической и военной складовой, потому что до этого момента речь шла только о экономической и отчасти политической, то сейчас и это военной складовой, и, естественно, конечно, поражение режима. Или же все-таки попытка отыграть или попытаться договориться с американцами, то есть уже на американских условиях. А иранцы не хотели договариваться на американских условиях, поэтому, соответственно, придется теперь договариваться по-другому, уже с использованием силы, военной силы.
Ну, то есть вы говорите, Тегеран угрожает выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Он находится, да, в этом договоре сейчас?
Да, да, он находится, но вот эти заявления прозвучали, они прозвучали высокопоставленных лиц иранских, и, в общем, к этому нужно относиться достаточно серьезно.
А что будет, если выйдет Иран из вот этого договора? У него руки развязаны в плане разработки, да, собственной атомной программы. Так и сейчас же вроде развязаны или нет?
Ну, как бы сейчас не до конца развязаны, они все-таки ограничены. И надо сказать, что их доктрина все-таки в целом говорит о использовании атома в мирных целях. То есть они пытаются все-таки... по крайней мере, это на людское око пытаются выглядеть цивилизованными людьми. Но, естественно, все прекрасно понимают, что Иран, режим рассматривает ядерное оружие как некий такой инструмент сдерживания и, в общем, как бы желает его получить. Поэтому это крайне опасная ситуация не только для Соединенных Штатов Америки и Израиля, но и для других соседей Ирана. И естественно, что она рассматривается однозначно как очевидная прямая угроза Соединенных Штатов Америки.
Игорь, а знаете, что интересно? Вот спустя фактически, почти уже двое суток после вот этой атаки беспилотниками, причем, скорее всего, не только на вот этот, в городе Исфахан, да, там сообщали о взрывах и пожарах в других городах, в Тегеране, в городах Дисфуль и Решт, якобы работала сирена ПВО на авиабазе Хамадан. Тегеран никого не обвинил до сих пор вот в этой вот атаке. Как вы думаете, почему и как он может отреагировать на такой, если... Там уши, да, торчат Израиля и США. Как он может отреагировать на такой де-факто ультиматум? Какая сейчас позиция у Тегерана?
Понимаете, по поводу ушей, это, конечно, очевидно, да, но так, точно так же было очевидно, что Иран передает шахеды России и называет их Иране. Это тоже было очевидно. Но при этом Иран делал вид, что они ничего никому не передают. То есть сейчас иранцы играют в ту же самую игру. То есть кто обстреливает? Возможно, это какая-то некая третья сила, которая не государственный субъект, который, собственно, этим занимается. Давайте не будем забывать, что на Ближнем Востоке негосударственные субъекты еще недавно владели целыми армиями и заявляли о создании государств. Собственно, почему бы не может возникнуть какой-то негосударственный объект, который осуществляет массированные удары дронами. Тем более дроны можно склепать на, скажем так, на коленки с подручных материалов, и мало чем будут отличаться от шахедов. Я предполагаю, что там даже будет написано «Герань 2». Вот. То есть в этом плане Иран сам попался в свою же ловушку, которую он выстраивал в отношении других. И обвинять кого-то сейчас напрямую, это значит, в общем, как бы открывать ящик Пандоры. Понятное дело, потому что если смотреть вот как бы это официальное заявление, которое не обвиняет, но которое как бы констатирует, и говорят о том, что это американцы, это Израиль, и в этом как бы у самих иранцев нет никаких сомнений. Другое дело в том, что они не могут этого сделать сейчас. И плюс, вообще как бы практика свидетельствует, что они берут паузу где-то 3-4 дня для принятия решений. Это практически всякий раз, когда вот происходят такие инциденты, то мы видим эту паузу. После этого будет принято какое-то решение, возможно, это будет гибридное решение, возможно, это будет из области того, что уже раньше и иранцы делали. Ну, это может быть как активизация своих прокси, там, Хизбаллы, ударом по Ирану. Это может быть какие-то еще операции, тайные операции, там, террористические операции. Это может быть в конечном итоге и обстрел танкеров израильских в Красном и Персидском заливе. Это возможно. Это то, что уже, собственно, происходит, так или иначе. Просто это будет немного активизации, больше обстрелов, больше поражений и тому подобное. То есть, если они готовы перейти на другой этап эскалации, это уже, конечно, будет, да, более серьезный разговор. А если будет, не дай бог, удар по территории Израиля, это, конечно же, уже прямая очевидная угроза. Причем в условиях, когда Иран не может доказать, что это удары осуществлялись на израильтянах. Поэтому это будет акт по агрессии, акт войны, и против Ирана будет уже работать международная коалиция, которая, что и у Ирана нет тут шансов.
Ну что ж, тогда да, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо вам большое, Игорь. Поджимает наше время. Я напомню, это Энтони Блинкен в ближайшее время приедет в Иерусалим для того, чтобы решить, в частности, вот эту проблему Ирана. Игорь Семиолов с нами был директор Центра ближневосточных исследований. Спасибо большое за ваше время. Мы идем дальше. В Киеве прошел ретроспективный показ фильмов Мариупольского кинофестиваля «Кино и ты». Организаторы показали фильмы, которые директор фестиваля смогла вывести с оккупированного города. В этом году самому масштабному кинофестивалю Мариуполя уже 11 лет, но провести его в родном городе не смогут в связи с известными событиями российской оккупации.
Це фестиваль, фільми, з якого ми будемо сьогодні дивитися, це єдиний кінофестиваль, який відбувався в нашому місті. Він, до речі, досить тривалий час шов, і минулого року він відсвяткував своє 10-річчя. Цього року мало бути 11 років, 11-річний цей фестиваль. За часи існування було подано більше 6 тисяч заявок на цей фестиваль, і в 22-му році, ще до початку повномасштабних дій, вже було зібрано 1900 заявок учасників на фестиваль, який мав відбутися. Такого масштабу фестивалів кіно в Маріуполі не було. Тому у нас наразі стоїть така задача не втратити ці наші фестивалі, не втратити їх імена. І організаторка фестивалю Ольга Новікова, вона наразі знаходиться в Німеччині, в Берліні, і працює над тим, щоб цей фестиваль пройшов зараз десь в странах Європи. Так само вона буде розповідати про учасників фестивалю, про наше місто. І ми сподіваємося, що після деокупації міста цей фестиваль буде і надалі жити, і надалі буде розповідати про найкращі традиції кіномистецтва не лише України, а взагалі на міжнародній арені. Сьогодні цей фестиваль так само є благодійним, ми збираємо кошти на підтримку поранених бійців. Це одна з місій, інша не менш важлива. Ми говоримо, ще раз говоримо про те, що місто Маріуполя, його українська культура жива. Навіть в окупації, повній окупації міста, бійці виїхали, вони не лише містами України, вони діють за кордоном, але вони об'єднуються для того, щоб розповідати про своє мистецтво і свою творчість.
Я колись давно була учасником кінофестивалю, потім подружилася з організаторами і приїжджала як гостя кожен рік на цей кінофестиваль. І коли виникла потреба, ну, я зараз служу в шпиталі, я зрозуміла, що в Україні існує проблеми з реабілітацією поранених, мені прийшла така мисль в голову, чому не організувати показ фільмів. Тому я обратилася до Ольги Новікової, це організатор Маріупольського кінофестивалю, але зараз вона на реабілітації в Італії, син у нього в полоні. Я у неї попросила фільми. Ці фільми, які вона встигла вивезти з Маріуполя, вона нам дала для ретроспективи.
Знаєте, цей Маріупольський кінофестиваль, це не значить, що всі получать якісь оскарські призи. Справа в іншому. От такі речі мистецькі, ще раз кажу, це може що завгодно бути, вистава, кіно, книжка, вони повинні повертати трошки-трошки психологічно, восстанавливати людину і повертати до життя. Отакі покази, от такі, хай буде... Все ж показував фільми, котрі вже проходили. Розумієте, ми не покажемо нових фільмів, тому що зараз дуже складно робити нове кіно. По фінансам, по іншому. Але давайте показувати найкращий готунок, такі найкращі діаманти того, що було, але хай оце трошки повертає дітей, повертає людей до життя.
Музика. Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Александр Демченко, Татьяна Якубович, Владислава Савкова и Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свободы», во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».